Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, мы увидели то, что мы у себя в телеграм-канале. Не забывайте, кстати, на него подписываться, телеграм-канал Геополитбюро. Мы увидели замечательный пример овальной дипломатии, вот так мы это обозвали. Но мне кажется, что коллеги и в интернете, и на телевидении уже все это дело давным-давно разобрали. Мы сегодня, может быть, так частично коснемся того, что произошло в Белом доме между господами Зеленским и Трампом. Нас сегодня больше волнует немножко другая история, а именно, скажем так, британский след. Мы сегодня попытаемся разобраться в том, как выстроены британо-украинские отношения, особенно в последние годы. И для того, чтобы понять все хитросплетения вот этих взаимодействий, мы сегодня пригласили человека, которого мы всегда с гордостью объявляем на нашем канале. Это государственный деятель, премьер-министр Украины в 2010-2014 годах. С нами сегодня на связи Николай Азаров. Глубоко уважаемый Николай Янович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Николай Янович, смотрите, я о чем хотел спросить. До того, как Зеленский поехал в Вашингтон подписывать вот это вот соглашение там о редкоземах и так далее, туда съездил британский премьер Кир Стармер. Там очень много было интересных перипетий во взаимодействиях Трампа и Стармера. И после вот этого овального инцидента господин Зеленский уезжает в Лондон, встречается со Стармером, встречается с английским королем. Какова вообще роль Британии в том кризисе, который есть вокруг Украины? И есть ли там какая-то конкуренция между Лондоном и Вашингтоном за, скажем так, правообладание Украины и так далее? Потому что очень много спекуляций на эту тему в интернете. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, совершенно очевидно вот что. Что во времена Обамы-Байдена практической работой занималось МИ-6 и занималось английское руководство. Американцам, как говорится, они общее руководство осуществляли, но в детали не вникали. И фактически вот вспомним, что этот Зеленский, как только был избран, первый же его визит в Лондон почему-то включал в себя посещение штаб-квартиры МИ-6 и встречу один на один с руководителем британской разведки. Ну, такого в истории дипломатии вообще трудно себе вспомнить. А в нашей истории такого вообще никогда не было, чтобы руководитель страны, значит, ехал, значит, посещал штаб-квартиру без никого, абсолютно, один на один. О чем они там говорили, естественно, потом когда-нибудь станет известно, потому что все там протоколируется, а через 50-70 лет обнародуются такие же британские порядки. Вот. Но совершенно очевидно, что этого пацана или парня просто, так сказать, проинструктировали, как он должен себя вести, кого слушать, кто на связи, как будут передаваться инструкции, ну и так далее. То есть конкретно практическая работа была осуществлена. Замечу, что сам Байден ведь мало вникал, по большому счету. Хотя он бывал на Украине, там, разговаривал с Зеленским. Ну, по сути, по силу уже своего возраста, своих способностей, когнитивно, как сейчас модно говорить, он мало вникал в эти дела. То есть американцы перепоручили, абсолютно доверяя своим союзникам, потому что для них англичане были просто, так сказать, одним из вассальных государств, с которыми их связывают многие годы. Ну и просто им доверяли абсолютно. Ситуацию изменил приход Трампа. А почему изменил эту ситуацию? Да потому что Трамп на любых уровнях был противник и Байдена, и демократической партии, и политики, которую проводил Байден. То есть, не говоря уже о личных, неприязненных отношениях Байдена. Ну, это вот можно видеть, он там не применяет, чтобы употребить, что там губы президента. Мы уже забыли про этого Байдена, там уже месяц прошел, можно было позабыть. А он употребляет, то есть ему Байден, в общем-то, в печенки въехал сильно. Теперь вернемся дальше. Я бы сказал, что не только англичане стали противниками трамповской организации в силу того, что она состояла из всех сторонников Обама-Байдена. И Стармера, и Сунаки, и все остальные, это все оставились американской администрации. Но ведь и многие другие, включая руководители Италии, Франции, там, значит, Германии, других стран, это по существу, так сказать, все эти были пробамовские, пробайденовские кадры, которых ставила администрация Соединенных Штатов. Про обамовской и про байденовской администрации является и администрация американского посольства, которая по существу является колониальной администрацией в Украине. Вот что надо помнить. Вот я такие мелочи скажу, что, например, назначение какого-то прокурорского работника, прокурор района, например, проходило согласование в американском посольстве. Там раздули огромный штат, который руководил кадровыми назначениями. Как известно, кадровые назначения в сфере правоохранительных органов, карательной системы – это ключевые фигуры. Именно они же развязали вот этот вот массовый масштаб, массовый террор, карательные, так сказать, дела все в Украине. Это их дело рук. То есть там, я знаю наших кадров, многие знаю кадров, в том числе правоохранительных. Они сами не решились ни на убийство, ни на пытки, ни на бессудные казни, ни на, значит, задержание без всяких причин, ни на судебные приговоры, там абсолютно по выдуманным причинам. Это все делали они под командами или при командах и под крышей. Вот такой серьезной структуры, как посольство Соединенных Штатов Америки. И поэтому, пока Трамп не почистит эти авгиевы конюшни, берет этот байденовский навоз, я извиняюсь за грубое слово, ему очень трудно будет навести порядок в Украине. А раньше этот порядок наводился щелчком. Вот Байден сказал: снять генерального прокурора Порошенко. Сними этого сукина сына. Все. Генеральный прокурор был в течение суток снят. Это что, я придумываю что-то? Это сам Байден рассказывал, это было по факту. Вот такова степень влияния американцев. Теперь именно поэтому Россия ведет переговоры о мире не с, скажем так, не с Стармером, не с Макроном, а именно с американцами. Потому что россияне знают, что реально означает влияние Соединенных Штатов. Сейчас, пока Трамп месяц, еще, так сказать, пора наделать выводы, но то, что он начнет чистить, свой аппарат чистить, это Вашингтонское болото, для меня очевидно. Теперь вернемся все-таки к Зеленскому и его взаимоотношениях с англичанами. Наверное, с англичанами он наиболее часто общался, множество визитов в Лондон. Не случайно в Лондоне облюбовала, так сказать, вид на жительство, я думаю, получила документы, жена его, приобретена недвижимость, открыты счета. Вот. И на Лондон он рассчитывает в случае золотого парашюта, так называемого. Отсюда все и вытекает. Вот вы говорите, что, значит, Стармер поехал перед визитом Зеленского в Вашингтон. Да, поехал. Зеленский был в пятницу, Стармер был в четверг. О чем они говорили? Об этом вот из утечек видно. Стармер убеждал Трампа, что давай пока не время с русскими договариваться. Давай еще год подождем. Вот. И не надо сейчас этого Зеленского прогонять. Он нормально справляется, значит, воюет. Пусть дальше воюет. На что ему Трамп ответил? Тебе надо воевать? Воюй. Ты без нас можешь воевать? Да вот хотел бы с вами. Нет, давай, ты один воюй, а я не буду. Вот смысл разговора. И Зеленского зарядили на этот скандал как хорошему, ну, хорошему, посредственно, конечно, актер. Написали сценарий. Так, это прекрасный выход из ситуации. Сорвать мирные переговоры путем скандала, путем отказа от подписания сделки. Вот. Так что давай, ты ж парень способный. Продемонстрируй свое, так сказать, что ты моська лаешь на слона, знаешь, она сильна же, эта моська. Вот он, так сказать, и занялся вот этим лаем. В результате был выставлен. Вот. Но он понимал, что с Трампом ему каши не сварить. Значит, а хозяева англичане сказали: действуй так. Вот он так и действовал. Ну и вот, судя по тому, что в последней его поездке в Лондон, он там получил, конечно, все гарантии своей собственной безопасности. Об этом он говорил, кстати, на свои, в ответах на вопросы в аэропорту. Да, его спросили, он сказал, что да, так сказать, вот вопрос стоит в моих гарантиях безопасности, если я не буду участвовать в выборах. То есть он прекрасно понимает, что если ему эти гарантии не дадут, то его на части разорвут, и найдутся кто? Эти люди, которые будут в этом деле участвовать.
То есть в данном случае мы говорим прежде всего о том, что он именно свои гарантии выбивает. Потому что когда он выступает, где гарантии для Украины, это все как бы получается такие разговоры в пользу бедных.
Руслан, ну слушайте, ну, достаточно вот знать немножко про этого проходимца, который 4 раза уклонялся от повесток, значит, призыва в армию. который открывал счета, значит, во время военного конфликта. Загонял деньги, так сказать, полученные на оборону, на левые, так сказать, счета и так далее, и так далее. Который вывез сразу же свою семью, как только военные действия начались из Украины. Который сам сидел, пока Путин не дал гарантии израильскому премьеру, до Нетаньяху, который был, что мы этого Зеленского трогать не будем. Он же сидел в бункере, не показывался. Потом он осмелел, стал выходить. Но вот это вот убожество, и какая причем есть Украина? Украина для него средство зарабатывания денег. А точнее, зарабатывание слово не очень подходящее в данном случае. Вот. Но вы понимаете, что я имею в виду. Вот. И такое же у него окружение. Такое же точно. То есть вот он подобрал путем, значит, специального отбора, в основном из 95-го квартала, всех людей, которых он лично знал. Вместе с ними лично уклонялся от уплаты налогов, например. Вот будущий законник, гарант Конституции. Вместе с ними проводил различные аферы по разворовыванию банка, приватбанка. И вот потом мы почему-то думаем, что стоя вот там избраться президентом, он стал сразу высокоморальным патриотом. 4 раза уклонялся от армии, вдруг патриот. Ну вот такое бывает. Я таких случаев не знаю.
Николай Янович, если возвращаться снова на Туманный Альбион, здесь на самом деле, вот я для наших зрителей просто сообщу, мы пишемся 3 марта, вот буквально несколько там, десятков минут назад поступило сообщение, что Британия уже заявила о том, что мы будем отстаивать суверенитет и независимость Украины, уже пропала территориальная целостность. То есть вот они все встретились, пообщались, уже как-то вот этот вопрос о территориальной целостности, он пропал. Николай Янович, насколько... Как вы считаете, насколько Европа в состоянии без Соединенных Штатов выстоять вот в этом противостоянии с Россией? Это вообще гипотетически возможно, потому что по финансам примерно сопоставимые вложения были. Но здесь стоит вопрос, я так понимаю, военной помощи непосредственно.
Вот я посмотрел в репортажах, да, в основном европейских каналов, вот этот так называемый саммит друзей Украины. Не Украина, а киевского режима. И мне особенно запомнилось выступление, значит, премьер-министра Нидерландов. Это такой вот, похожий на бомжа, товарищ, вот, ну не товарищ, вернее, господин, или даже не господин, потому что бомжа трудно назвать господином, который, значит, почему я по Нидерландам особенно, сейчас я уточню, потому что я бывал в Нидерландах, встречался с тогдашним многолетним премьер-министром Марком Рютте, сегодняшним генсеком НАТО, да, и знаю его как очень аккуратного, осторожного человека. Вот. Так вот, этот вот бородатый, обросший, значит, бомж, он, значит, сказал, что он недавно работает премьер-министром, а там, кстати сказать, до сих пор проигнорированы результаты выборов. Значит, вот он получил 10% голосов на выборах, стал премьер-министром, а тот, кто получил 30% голосов, тот, значит, в стороне стоит. Ну вот, неважно уже, так сказать, все-таки что он говорил. Потом начался высокопарных слов, что мы все силы отдадим на то, чтобы обеспечить свободу, демократию украинскому народу. Вот я думаю, ну что же ты за негодяй? Неужели у тебя нет данных о том, что вот эта вот свобода означает отсутствие полной свободы в Украине? Где запрещены все оппозиционные партии, оппозиционные движения, где не просто они запрещены, но там просто осуществляются политические убийства, пытки, тюрьмы. Иерархов церкви сажают в тюрьмы, издеваются над ними, отнимают храмы. Какие свободы, какая демократия? И вот я подумал, какой же уровень лицемерия, демагогии, ханжества, лжи, вот среди этих деятелей. Как с ним можно вообще иметь дело? Ну ты хоть не ври вот это вот. Говори о чем-то другом. Но ни о какой свободе, ни демократии не размышляй. Ну вернусь к вашему вопросу. Вот, значит, Нидерланды, кстати, не бедная страна, замечу. Она тоже реальные суммы вносит, значит, на Украину в виде грантов. То есть с точки зрения финансовой, значит, конечно, они могут обеспечить, ну, скажем, там, 50-70 миллиардов евро в год. Это достаточно, чтобы закрыть дефицит бюджета украинского. Достаточно. И даже останется на приобретение вооружений. Теперь, с точки зрения обычных вооружений, и не только обычных, это все-таки страны высокоразвитые, обладающие хорошей военной промышленностью. Франция та же самая, и Великобритания, которая изготавливает, например, достаточно точно ракеты, мы знаем, это Storm Shadow, да? Ну и целый ряд другого вооружения. То и системы ПВО, кстати, разрабатывает свои. Вот. То есть, в принципе, набор определенный у них есть для поддержания. Ну и нельзя же забывать, что вот в этот альянс входят самые мощные в этом плане страны. Вот. Ну, если не сказать, Соединенных Штатов, Китая и Россия. Да? Второе. Конечно, у них нет тех вот, скажем, средств, какие есть у Соединенных Штатов. Это средства ведения космической разведки, средства связи, средства, использующие искусственный интеллект, управление боем. Конечно, у них нет, значит, серьезных ракет, дальнобойных и так далее. То есть определенные проблемы возникнут. Но с точки зрения ведения каких-то оборонительных действий, я думаю, год-то они спокойно продержатся. И даже сомнений никаких нет в этом. И, конечно, все будет зависеть не от того, продержатся они или не продержатся, а насколько Трамп будет использовать свои возможности, чтобы всех этих Макронов, Мерцев, Стармеров призвать к порядку. Вот. Вот ведь все зависит сейчас от Соединенных Штатов. Ведь смотрите, Стармер показательно поиздевался над ним. Вот, скажем, скандал устроил этот, значит, наш Шариков, да? Шариков-Зеленский. Вот. Как говорится, все поразились. Откуда же он, так сказать, взялся? Ну, Трамп тут мог сказать, не я же его назначал, да? Вопрос к тому, кто его назначал. Но ведь смотрите, значит, скандал произошел, да? Стармер говорит о том, что он вернейший союзник Соединенных Штатов. Так чего ж ты ему королевские почести-то оказываешь, принимаешь его на уровне государственного визита? Это что, в пику Трампу? То есть ты его принял, потом короля там, значит, убедил, что Кару делать нечего, только со Зеленским встречаться. Ну и король его принял. Потом ты ему прогарантировал все, что так мог прогарантировать. Это что, в пику Трампа делать? Да, это делается в пику Трампа. То есть создается антитрамповская коалиция, чтобы, как говорится, гуртом батьку бить легче. Есть такая пословица. Вот давайте мы все объединимся, и Трамп с нами не справится. Вообще говоря, Трамп обладает, ну, Америка имеется в виду, обладает огромными возможностями, чтобы поставить на место и Макрона, и Стармера, и кого угодно. Это мощная страна, обладающая огромными финансовыми возможностями, экономическими, политическими, военными. Ну, не забывать, нельзя же забывать о том, что Германия, например, до сих пор находится в оккупированном состоянии. Там американские базы находятся. А вся, кстати, Европа тратит на оборону совместную по линии НАТО меньше, чем одни Соединенные Штаты. Тоже забывать не стоит. То есть возможности у него большие. Будет ли он их использовать? Вот готовится визит его тоже государственный, значит, Трампа в Великобританию. Там ему тоже хотят оказать, так сказать, встречу очень большую, серьезную, хорошую. Его мать там по линии, вернее, матери, там у него какие-то родственники в Шотландии сохранились, или там какие-то есть памятные места, которые он мог бы посетить. И вот, значит, король Карл III выразился желание встречать его там, в этой Шотландии, вместе с ним побывать в этих местах. То есть они, с одной стороны, так сказать, копают ему яму, так, подговаривая своих демократических партнеров из байденовской администрации, бывшей в Сенате, в Конгрессе. А с другой стороны, вот пытаются ковровые дорожки стелить. Посмотрим, как на это все будет реагировать сам Трамп. Разница между ними кардинальная. Один проводит курс на то, чтобы навести порядок в самой Америке. И ему, грубо говоря, не до Европы, не до Украины. То есть он хочет сосредоточиться все-таки на вот серьезнейших вопросах американских. А другие продолжают вести эту линию даже вопреки своим собственным интересам. Вот, например, Германия – яркий пример. Французы тоже, так сказать, непонятно, чем занимаются, по большому счету. Замечу, кстати, я не знаю, попались ли вам на глаза выступления Джеффри Сакса в Европейском парламенте. Вот. Это было очень интересное выступление. Оно было созвучно выступлению, значит, Венца в Мюнхене во многом. Вот. То есть идет вот такое, ну, серьезное наступление на мозги европейцев. И смысл этих выступлений какой? Что, ребята, ведь вы же очень хорошо жили. Вы же должны сохранить свой высокий уровень жизни. А что же вы сейчас-то чудите? Вы же дело к войне ведете. А мы вам предлагаем дело к миру вести, вместе развиваться. У вас потенциал огромный. Но вот смысл, я просто своими словами пересказываю смысл выступления Джеффри Сакса. Вот. Ведь смотрите, у американцев огромнейший потенциал, у вас научно-технический потенциал огромный. Если мы объединимся на каких-то вот дурацких вопросах, значит, войны в Украине, они для нас, так сказать, несущественны, не играют никакой роли. А мы сконцентрируемся на вопросах будущего, вот мы тогда действительно будем и союзниками, и партнерами, и так далее. Вот интересное достаточно выступление. Вот. Там не совсем я, безусловно, согласен. И ясно, что Джеффри Сакс не друг российский. Вот. Но во многом то, что он говорит, должно было бы найти отклик, так сказать, в лице европейских, по крайней мере, политиков. Так что посмотрим, как там дальше будут события развиваться.
Николай Янович, я хотел еще один вопрос задать. Вот вы просто эту тему коснулись как раз, касательно как раз стратегии Трампа, что ему надо заняться внутренними вопросами и так далее. А только из-за этого у него такое стремление быстрее вот закончить конфликт российско-украинский? Или здесь есть еще какие-то подводные камни? Я здесь намекну по поводу того, что была вот эта бумага, с которой, собственно говоря, Зеленский как бы ее должен был подписывать по редкоземам. Было заявление Владимира Путина на прошлой неделе, что у нас тоже много редкоземов, и здесь есть возможность сотрудничества. Можете, ну, просто вы как человек опытный, как государственный деятель, вы по-другому видите картину, в отличие от меня, простого политолога. Что здесь может быть вот за игра его?
У него не игра, понимаете? Ну, в таком возрасте, 78 лет, ну, чего ему играть? Значит, он поставил перед собой амбициозную цель – остаться в памяти потомков. Он об этом, может, не говорит, я не знаю, но я чувствую из его поведения, да, из того, что он, в общем-то, излагает свои тезисы, да, что он все-таки хочет память о себе оставить в Америке. И поэтому это никакая не игра. Деньги у него есть, он их, так сказать, заработал за свою жизнь, человек он обеспеченный, ну, что ему играть, так сказать. Какая у него цель? Значит, он прекрасно понимает, как бизнесмен, проблемы американские. Скажем, благодаря вот тому, что доллар занял доминирующую позицию в международных расчетах, американцы имеют огромное преимущество над всеми другими странами. Вот это вот я хочу, чтобы просто люди понимали. В чем это преимущество заключается? Да каждый год американское казначейство занимает 2 триллиона долларов. Ну, это огромнейшая сумма. Что это такое? Это все страны мира, но большинство, которые, по крайней мере, размещают свои заработанные деньги, то есть товары по существу, да, бесплатно отдает американцам в счет каких-то бумажек, казначейских обязательств. 2 триллиона. Но эта политика могла бы быть на какое-то время, да, когда какие-то трудности американцы испытывали, экономические, там, промышленные трудности. Но она не может продолжаться постоянно. Потому что все, вот, скажем, могущество доллара все-таки, значит, базируется на стабильности экономической бюджетной политики Соединенных Штатов. Расходы не могут быть чрезмерными, не могут быть покрываться все время за счет печатания, значит, станка, валютного станка. Да, не могут. То есть он понимает, что 36 триллионов – это уже очень много, надо себя ограничивать. Надо закрывать дефицит бюджета. Но почему вдруг он получил маску ликвидировать всякие производственные расходы и так далее? Да вот эти 2 триллиона – это тягарь, это тяжелый камень на валютной системе Соединенных Штатов, на бюджете. Хотя бы давай в 2 раза сократим. А как ты 2 триллиона? Надо обязательно резать и военные расходы. Надо резать все, что можно. И вот уже первые его шаги нацелены на экономию бюджетную. Социальные огромные выплаты, и даже, так сказать, как они говорят, что вот в Америке 350 миллионов, а мы социальный выплат производим 390 миллионов. А 40 миллионов – это кто? Каким образом они получают этот социальный выплат? Уже USAID там, ну и так далее, и так далее. И за Пентагоном вспомнил, предложил Путину в два раза сократить. То есть, вот мы видим, что, значит, он серьезно хочет заниматься вот этими проблемами. Сокращение дефицита бюджета, уменьшение государственного долга. Разумеется, это проблема не одного года. Вот я сразу хочу сказать. 36 триллионов ты на будущий год с 30 уже не выйдешь никак. Или с 25. То есть, это по триллиону. Ну, как-то начнем уже ситуацию стабилизировать. Второе – это дефицит платежного баланса, то есть дефицит торгового баланса, то есть торговых взаимоотношений с другими странами дефицит составляет 1,2 триллиона долларов. То есть, например, Китай почти на 400 миллиардов продает товаров больше, чем покупает. А Европейский Союз на 300 миллиардов, какой-то Вьетнам на 100 миллиардов, ну и так далее, и так далее. Набирается гигантская сумма. 1,2 триллиона. Все это порождает опять печатный станок, потому что расходы у американцев огромные, содержание там 900 баз по всем странам мира, там взносы в НАТО там, и так далее. Значит, надо на чем-то экономить. Экономить для чего? Третья проблема. Для развития внутреннего производства промышленного. Отдавали все куда-то, сами стали, так сказать, заниматься только финансовыми услугами, это чревато кризисами, серьезными кризисами. Четвертая проблема – это инфраструктура. Но смотрите, Китай построил 40 тысяч километров скоростных железных дорог, на которых движение грузов там 350-400 километров. А Штаты ни одного километра не построили. Китай уже начинает строить гиперлупы. Это знаменитая идея, когда, так сказать, в условиях практически вакуума движутся на огромной скорости поезда, то есть прокладывается вот такой вот, как бы, такая труба огромная, да, и там на магнитной подушке, ну, там разные методы применяются, но тем не менее китайцы начали уже там 2000 километров собираются построить. А в Соединенных Штатах мосты ветшают, многие стройки, так сказать, законсервированы и так далее. Там есть знаменитые ржавые пояса, то есть надо заниматься самой Америкой. Ну, я дальше могу их проблемы, там преступность, миграция, там образование, там и так далее, здравоохранение. Вот за все эти проблемы он хочет взяться, что, на мой взгляд, вот все-таки с моим опытом, да, за 4 года ему этого не осилить. Потому что масштаб проблем огромный. То есть, поэтому возник вопрос, кстати, о третьем сроке Трампа. Вот. Ну, вот его стратегия вот такая. Да? А какая стратегия у Стармера, скажите? Ну, вот вообще болтун, человек, который никогда экономикой не занимался, он шел на выборы и играл против Сунака с тем, что мы сократим налоги. А пришел, стал увеличивать налоги. Потому что столкнулся с теми же самыми проблемами, что и Сунак, дефицитом бюджета и так далее, и так далее. И деваться некуда, надо налоги поднимать. Ну, и не буду дальше говорить про этого Сунака, про этого Стармера, но у него нет никаких, скажем, таких подходов, которые могли бы ситуацию стабилизировать, потому что в Британии тоже серьезнейшие проблемы, связанные, ну, прежде всего, с выходом из Евросоюза, с потерей определенных, так сказать, преимуществ единого рынка. И отсутствием за эти годы каких-то компенсаторных механизмов, которые позволили бы как раз использовать преимущества свободного плавания. Ну, то же самое Макрон. Какие там у Макрона глобальные проблемы? Никаких. По крайней мере, он их не двигает и не ставит, и не решает. То есть различия. У одних сохранение какого-то старого Обама-Байденовского курса на глобализм, там, на зеленую повестку. Еще там на какие-то там, значит, решение каких-то проблем, достаточно далеких от сегодняшнего дня. А у другого человека, так сказать, у другой администрации абсолютно приземленные планы, там, значит, связанные с тем, что он откровенно говорит, что это зеленая повестка, это, ребята, афера, это авантюризм, вот, это попытка ваша, значит, нам, так сказать, поставить палку в колеса. Вот нашим имеется в виду кому? Нефтяникам, газовикам нашим и так далее, и так далее. Вот как надо бурить, значит, будем бурить. Надо прокладывать нефтепроводы, будем их прокладывать. То есть, еще раз подчеркиваю, что все-таки его внимание сосредоточено прежде всего на внутренние проблемы Соединенных Штатов. Говорят там, что вот он хочет, значит, с Россией договориться, за Китай приняться. Да 100% я уверен, что ему Китай не нужен, лишь бы решить проблемы скажем, вот, значит, дефициты, например, в торговле. Да. Вот если он их как-то согласует, я думаю, он станет договариваться с Китаем, так сказать, о вечном мире, и, так сказать, пусть Китай успокаивается с Тайванем и лезет в драку. И все, так сказать, этому Трампу будет, как говорится, до лампочки, извиняюсь за грубое слово. Вот так, так мне он представляется. Но ведь помимо его, с его мыслями, да, вокруг него существует определенный круг людей, которые ему советуют и влияют на него. Вот. Влиять на такого человека, как является Трамп, достаточно трудно. Если он что-то выработал, он будет гнуть свою линию. Но вместе с тем можно. Вот пример его прошлого срока, да, вот, показал, что в реальном случае он сдает назад, отступает. И поэтому вот все зависит сейчас от его упорства, напористости и кем он себя окружил. Это все, кстати, проявится не сразу. Вот сейчас у него медовый месяц со всеми абсолютно. Все, так сказать, его одобряют, все говорят, что мы тебя поддерживаем. А вот пройдет какое-то там время, да, когда начнут сказываться какие-то ошибки, какие-то неудачи. Никому не захочется брать на себя ответственность за эти неудачи. Вот начнутся все определенные разногласия. Посмотрим. Проблемы сейчас чрезвычайно сложны. И я бы не хотел, чтобы мы зацикливались особенно на их проблемах. Это все-таки их проблемы. А больше все думали над тем, а как же нам-то выходить вот из этой ситуации. Вот в чем заключается, на мой взгляд, самая главная задача.
Николай Иванович, спасибо за этот ответ. У меня последний вопрос остается. Я знаю, что у вас не так много времени. Последний вопрос. Николай Иванович, смотрите, я полностью согласен с вашим анализом по поводу Европы, ее положения, той же Великобритании. Но здесь у нас какой-нибудь пытливый зритель скажет: друзья, ну там лондонские сити, это финансовый центр. Может ли быть такая ситуация, что сейчас Трамп для решения своих задач начнет сокращать американское присутствие в Европе, на что он намекает, пару раз намекал? Возможно ли вообще такое? Или это как бы чересчур для американцев? И вот в этой ситуации, если она произойдет, предположим, Британия может здесь выйти как финансовый центр вот, и потихонечку начать окормлять всю Европу. Касательно ее влияния на Украину, мы с вами оба помним вот этот чудовищный визит Бориса Джонсона во время стамбульских переговоров и во что это вылилось. Насколько вот такой сценарий вы рассматриваете, насколько он возможен, как вы считаете?
Ну, я не думаю все-таки. Отношения американцев и англичан, это, ну, имеет столетнюю историю. И, так сказать, они бывали разные периоды, но никогда они не конфликтовали открыто. Ну, за исключением, конечно, войны за независимость Соединенных Штатов. А после войны, в общем-то, да и после особенно Второй мировой войны, отношения поменялись. Британцы признали себя вассалами. Тут достаточно вспомнить выступление Черчилля, почитать. Да, совершенно четко для них Соединенные Штаты – это лидер. И, собственно, сейчас они продолжают чью политику? Не свою, собственно, а политику Байдена-Обамы. Вот сейчас им надо перестроиться, на новые, так сказать, рельсы перейти, на новый лад. Что вы сказали, сити, например. Ну, сити полностью зависит от американских финансов. Полностью. То есть тут даже не думать о каком-то самостоятельном значении. Если там вспоминать, а что ж в долларе, например, расчеты в торговле. Да, наверное, процентов, ну, сейчас я боюсь точно назвать цифру, но только у 80 это 100%. 75-80% это 100%. Расчеты в долларе. Поэтому в каком-то можно... Ну, есть, конечно, сити, мощные банки, сити групп там и так далее, да. Но все-таки их и влиянием, и возможности. Опять же, та же доля фунта стерлинга в международных расчетах, ну, мизер, по сравнению с американцами. Нет, они никогда не решатся на прямой конфликт с американцами. Никогда. Вот. Это у меня глубокое убеждение. Гадить будут. Ну, это любимое их дело. Там какие-то подножки ставить тоже будут. Но чтобы в открытую пойти, вот, сомневаюсь. Слишком тесно связаны эти экономики, кстати сказать. Финансы очень тесно связаны. Вот. Так что не думаю, Руслан.
Так что, по всей видимости, останется вот этот англосаксонский тандем, который дальше будет как двуглавая такая гидра, все мешать и действовать иногда против мира.
Не забываем, Руслан, все-таки, что англосаксонский – это все-таки европейский формат. Американцы тут как бы имеют свое серьезное влияние. И давно-давно пора бы заменить вот это выражение, да, англосаксонское, на что-нибудь типа там проамериканское и так далее. Да, у нас с начала века этого прошлого идет англосаксонские, так сказать, все эти дела. С тех пор многое поменялось. Уже и саксов нет, их влияния, да, и, так сказать, англичан влияние снижается достаточно серьезно. Так что на первый план уже вышли американцы. Ладно, всего вам доброго.
Спасибо вам большое за ваше время, за ваши ответы. Мы всегда рады видеть вас на Геополитбюро. Спасибо, Николай Леонидович. Спасибо.
До свидания.
Ну что ж, дорогие друзья, как всегда, потрясающе глубокий, интересный у нас состоялся сегодня разговор с Николаем Яновичем Азаровым. Все-таки вот чувствуется, что человек государственный деятель, а не просто политик. Я со своей стороны здесь сегодня просто непростой был для нас эфир, потому что мне очень хотелось именно из размышлений Николая Яновича сделать какие-то выводы по поводу тех стратегий, которые очень часто курсируют по Ютубу, там и у нас в медиа больших и так далее, по поводу того, что вот потенциальный конфликт между Европой, которую, возможно, возглавит Великобритания, и Соединенными Штатами. И здесь, мне кажется, действительно потенциал такого конфликта минимальный все-таки есть, но есть проблема, связанная с тем, что Европа на сегодняшний день сталкивается с тем, что она не в состоянии обеспечить свой суверенитет, то, что называется на поле боя. Вот в чем сегодня их проблема. И это потенциально может быть наша проблема. Если они действительно решат как-то отпочковываться от американ, если американцы в какой-то момент решат их бросить вдруг, предположим, вот тогда они начнут очень серьезный процесс сдвижения вправо, там может возникнуть очень серьезные риски уже для России. Они могут в какой-то момент создать такое серьезное фашистское, околофашистское, неофашистское, как угодно, новую структуру политическую. Вот это будут для нас очень серьезные риски. А пока, да, пока та картина, которую, собственно говоря, нам сегодня представил Николай Яновича Азаров, за что ему большое-большое спасибо. Такой вот тандем американо-европейский, пока вот Северная Атлантика пока еще многими вопросами управляет. Ну, будем продолжать наблюдать. Огромное спасибо вам за внимание. Геополитбюро продолжает свою работу.